Глава пятая. Уилл бежал по пустынному, открытому всем ветрам острову Скоркхилл. Он уже одолел 5 кругов по галечному пляжу и теперь повернул к крутым утесам, что возвышались над крохотной гаванью. Он заставлял себя карабкаться вверх, и ноги горели от усилий. Мышцы бедер и икр отказывались повиноваться. Проведя несколько недель в неподвижности на корабле, юноша утратил былую сноровку, и теперь он был намерен вернуться к прежнему состоянию, укрепить мускулы и добиться от тела той гибкости и выносливости, которых неизменно требовал от ученика Холт. Вряд ли у него получится потренироваться в стрельбе из лука или метании ножей, но пусть хоть тело его будет готово к побегу, если представится такая возможность. А Уилл был уверен, что она представится. Юноша гнал себя вверх по крутому склону. Галька и сланец осыпались под его ногами. Чем выше он поднимался, тем сильнее тянул его за полы одежды ветер, пока, наконец, Уилл не добежал до вершины, где на него всей мощью обрушились северные ветра или летние шторма, как называли их скандианцы. На северной стороне острова буруны бились о суровые скалы, поднимая высокие фонтаны брызг. В гавани позади них вода была относительно спокойной. Ее защищала с 3 сторон массивная подкова утесов. Забравшись наверх, Уилл привычно оглядел океан, не плывет ли корабль. Но, как и всегда, он не увидел ничего, кроме огромных волн, накатывавших одна за другой. Он оглянулся на пристань. 2 вместительные хижины казались отсюда до смешного крошечными. В одной из них моряки спали, а в другой проводили большую часть времени, когда бодрствовали. Тут скандианцы ели, спорили, играли в кости и пили. К длинной стене спальни с одной стороны примыкала пристройка. Ее Эрок выделил для Уилла Сивенлин. Места там было немного, но, по крайней мере, не приходилось делить его со скандианцами. Один угол юноша отгородил для своей спутницы одеялом, чтобы она могла хоть иногда побыть наедине с собой. Сейчас Ивенлин сидела у пристройки. Еще издалека Уилл заметил, как безвольно поникли ее плечи, и нахмурился. Несколько дней назад он спросил, не желает ли она присоединиться к его тренировкам, но она тут же отвергла его предложение. Ивенлин сдалась. В последние несколько дней разговаривать с ней становилось все сложнее. Уилл пытался поддержать в Ивенлин бодрость духа и заговаривал о побеге. План уже начинал зреть у него в голове. Реакция девушки его смущала и огорчала. Это было совсем не похоже на Ивенлин, какой он ее знал, на того бесстрашного и решительного товарища, который побежал по узким перекладинам моста, чтобы помочь ему, ни секунды не заботясь о собственной безопасности. А потом, когда вокруг них сомкнулись ряды врагов, помогал ему отбиваться от морских волков. Эта новая Ивенлин была совершенно подавлена. Уилла удивляла такая унылость. Уилл бы ни в жизнь не подумал, что она из тех, кто бросает все при первых же трудностях. «Может, девчонки все такие?» — подумал он, но сразу не понял, что дело не в этом. Тут была какая-то другая причина. Причина, о которой Ивенлин молчала. Встряхнувшись от таких мыслей, Уилл направился вниз по склону. Бежать вниз было легче, но не намного. Скользкая и ненадежная почва под ногами заставляла Уилла двигаться все быстрее, иначе бы он просто упал. Под ногами сходили крохотные лавины. Поднимаясь, он чувствовал жжение в бедрах. Теперь же приходилось перенапрягать икры и голени. Уилл добежал до подножья, весь запыхавшись, и тут же приник к земле, чтобы сделать несколько отжиманий. Через несколько минут плечи Уилла тоже заныли, но он не останавливался, продолжая делать упражнения, превозмогая боль, ослепленной потоками пота до тех пор, пока силы совсем не покинули его. В измождении он упал на гальку, руки отказывались его держать, и уткнулся лицом в землю, пытаясь отдышаться. Занятый отжиманиями, он не услышал приближения Ивенлин, и теперь звук его голоса застал его врасплох.
Ты просто зря тратишь время, Уилл.
В тоне ее впервые за несколько дней не было слышно желания поспорить. Даже наоборот, ей словно бы хотелось помириться. Застонав от боли, Уилл приподнялся на руках, перекатился на спину и сел, стряхивая с ладоней мокрый песок. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, а затем присела рядом с ним на берегу.
«На что я зря трачу время?»
Ивенлин неопределенным жестом показала на пляж, где он только что отжимался, и на скалы, куда он бегал незадолго до того.
«Все эти упражнения и все эти разговоры о побеге...»
Уилл слегка нахмурился. Ему не хотелось снова заводить с ней спор, и он постарался аккуратней подбирать слова и говорить спокойным тоном.
«Заняться здоровьем никогда не помешает».
Девушка кивнула, соглашаясь с этим аргументом.
«Тут ты, наверное, прав. Но сбежать отсюда... Ты думаешь, у нас есть хоть малейший шанс?»
Уилл знал, что теперь надо быть крайне осторожным. Если ей покажется, что он ее поучает, она опять замкнется в себе. Но еще он знал, как важно сохранить надежду, и ему хотелось донести это до Ивенлин.
«Согласен. На первый взгляд шансов не так уж много. Но кто знает, что случится завтра. Главное — не падать духом. Нам нельзя сдаваться. Этому меня научил Холт. Никогда не сдавайся, потому что ты должен быть готов в любой момент, когда представится возможность. Не сдавайся, Ивенлин. Пожалуйста».
Она снова покачала головой. У нее не было желания спорить.
«Ты меня не понял. Я не сдалась. Я говорю, что это пустая трата времени, потому что в этом нет необходимости. Нам не нужно думать о побеге. Есть и другой способ».
Уилл демонстративно огляделся по сторонам, словно стараясь разглядеть.
«Есть? Что-то я его не нашел, прости».
«Нас могут выкупить», — сказала девушка, и он рассмеялся.
В смехе Уилла не было презрения. Уилл лишь искренне изумлялся ее наивности.
«Сильно в этом сомневаюсь», — ответил он. «Кому есть дело до ученика рейнджера и горничной? То есть Холту есть, конечно, но у него не хватит денег для выкупа. А кто еще согласится за нас платить?»
Девушка помедлила с ответом, словно собираясь с духом.
«Король»,
— ответила Ивенлин наконец, и Уилл посмотрел на нее точно на умалишенную. На мгновение он и правда решил, что она сошла с ума. У девушки явно были какие-то сложности с восприятием реальности.
«Король?» — переспросил он. «А ему-то какое до нас дело?»
«Такое, что я его дочь».
Улыбка исчезла с лица Уилла. Он уставился на Ивенлин, пытаясь понять, правильно ли он все расслышал. А потом... Он вспомнил слова Джиллана еще тогда, в Кельтике, когда тот предупреждал его, что с девушкой что-то не так.
«Ты его...» — начал был Уилл, но осекся. Эту мысль надо было как-то переварить.
«Его дочь?» «Прости, Уилл, мне надо было сказать тебе гораздо раньше. Когда вы нашли меня, я путешествовала по Кельтике инкогнито. Для меня стало так естественно скрывать имя... А потом, когда Джиллан оставил нас, я хотела тебе рассказать, но поняла, что тогда ты бы точно настоял на том, чтобы немедленно отправить меня к отцу».
Уилл потряс головой, пытаясь осмыслить услышанное. Он оглядел крохотную пристань, окруженную скалами.
«И что? Разве это плохо?» — спросил он ее с ноткой горечи в голосе.
Девушка печально улыбнулась. «А ты подумай. Если бы тебе было известно, кто я, мы бы не отправились вслед за Орглами. Мы бы никогда не нашли мост».
«И нас бы не поймали», — добавил Уилл, но Ивенлин опять покачала головой.
«Тогда Моргород бы победил»,
— просто сказала она. Он посмотрел ей в глаза и понял, что она права. И они оба надолго замолчали.
«Так значит... «Тебя зовут?» — Уилл медлил, и она закончила предложение за него.
«Кассандра. Принцесса Кассандра. И с покаянной улыбкой она добавила: «Прости, что последние несколько дней вела себя как принцесса. Мне было грустно, потому что я тебе ничего не рассказала, но я не хотела срываться на тебя».
«Не переживай, все хорошо», — растерянно сказал юноша. Новость сильно его потрясла. А затем ему внезапно пришла в голову другая мысль. «А когда ты скажешь Эроку?»
«Не думаю, что надо ему говорить. Такое лучше решать на более высоком уровне. В конце концов, Эрок с командой мало чем отличаются от простых пиратов. Я не знаю, чего от них можно ждать. Думаю, пока мы не приедем в Скандию, мне лучше оставаться Ивенлин. А потом я как-нибудь доберусь до правителя, или как там его зовут?»
«Рагнак», — ответил Уилл. «Верховный ярл Рагнак».
Он лихорадочно размышлял. Конечно, она была права. За Кассандру, принцессу Арлуина, Рагнак получит целое состояние.
А раз скандианцы по натуре купцы, то нет никаких сомнений в том, что ее выкупят. Сам он, правда, дело другое. Уилл понял, что девушка опять что-то говорит.
«Как только я расскажу ему, кто я такая, то сразу договорюсь о том, чтобы нас обоих выкупили. Уверена, отец на это согласится».
Но тут, как знал Уилл, была одна загвоздка. Может, если бы девушка обратилась к отцу лично, он бы и прислушался к ее мольбам. Но делом этим будут заниматься скандианцы. Они скажут королю Дункану, что его дочь у них, и назначат цену. Вельмож и принцесс выкупать не возбранялось. Так часто поступали в военные дни. Однако с солдатами и рейнджерами обходились иначе. Скандианцам вряд ли захочется отпускать одного из них, пусть даже и ученика, ведь позже он сможет принести им неприятности. Было тут и еще одно препятствие. Пока весть достигнет Арлуина, пройдет несколько месяцев, возможно, даже больше полугода. Ответ Дункана будет идти не меньше. Потом начнутся переговоры. Все это время Ивенлин будет в тепле и безопасности. Она ведь представляет собой ценное имущество. Но кто знает, что может случиться с ним, Уиллом. К тому времени, как придет выкуп, он уже может умереть. Естественно, об этом Ивенлин не подумала. Она продолжала развивать свою предыдущую мысль.
«Вот видишь, Уилл, нет никакого смысла отжиматься, забираться на горы и пытаться сбежать. Тебе это не пригодится. Ты только вызовешь у Эрока подозрения. Он ведь совсем не дурак. И я видела, что он следит за тобой. Просто успокойся и предоставь все мне. Я доставлю нас домой».
Юноша открыл было рот, чтобы поделиться своими мыслями, но тут же закрыл его. Внезапно он понял, что Ивенлин не согласится с его точкой зрения. Она была упрямой и решительной. Привыкла, что все идет так, как хочется ей, вдруг подумалось ему. Ивенлин была убеждена, что сумеет вернуть их обоих домой, и никакие его слова не смогут убедить ее в обратном. Уилл улыбнулся ей и кивнул. Получилась лишь жалкая пародия на его обычную улыбку. В глубине души он знал, что ему придется искать путь домой в одиночку.